Всем огромный привет! В данном случае я вам шлю, как я уже писала, теплейший привет с острова Лангкави в Малайзии, где сейчас уже половина шестого вечера, в Москве половина первого дня. Очень надеюсь, что сместив таким образом хотя бы на это время пребывания здесь время эфиров, те, кто обычно не попадают на онлайн-эфиры, смогут все-таки скомбинироваться со своими делами и попасть на наши лайв-трансляции. Хотя все в записи тоже вполне себе подходит. Всем огромный привет! У нас закончилось наше путешествие, которое заняло практически полтора дня. И сегодня мы только начинаем приходить в себя, поэтому заранее приношу извинения, если я немножечко в заторможенном состоянии, но в целом в очень ясном сознании и с большим желанием с вами сегодня поболтать, поделиться очередной порцией полезности. Так, я сейчас, во-первых, убежусь, что у меня все работает на максимуме, да. Я так понимаю, что меня слышно, судя по комментариям. Пост на канале есть вопросы, комментарии к эфиру 29 о Посленовых. То, что мы сегодня будем обсуждать. Пишите свои вопросы туда. Для начала я все-таки свою часть вам расскажу, а потом возьму телефон и посмотрю, что вы мне там написали, какие вопросы позадавали. Итак, что мы сегодня будем обсуждать? Сегодня я хочу, у нас эфир-лекция, рассказать немножко про общность четырех препаратов из группы «Посленовые». Сюда у нас не войдут в текущем эфире «Беладонна», который мы уже разбирали, хотя «Беладонна» относится к группе «Посленовых», но про нее уже есть эфир. Сюда не войдет «Мандрагора», это еще один препарат, который мы рассмотрим отдельно. Есть еще два препарата, это «Помидор» и «Картофель». Но эти препараты тоже не войдут в мой сегодняшний эфир. Сегодняшний эфир будет по четырем препаратам, которые входят в эту группу, и они, как и в целом все препараты этой группы, имеют некую общность и эссенцию, в общем-то, с красную нить которой я и хочу сегодня вам донести. В целом, есть, как вы знаете, вообще категория посленовых, если с натуропатической точки зрения, туда входит очень много растений, плодов, даже там кора определенных деревьев может относиться к этому, и это очень-очень много разнообразных всяких произведений природы, начиная там от голубики, заканчивая, в общем, той же самой картошкой. Много цветов туда входит, много кореньев, и они с точки зрения биохимии имеют общность в содержании там, определенной комбинации содержания алкалоидов, что может приводить к определенным реакциям организма, к определенным влияниям на ткани организма, на слизистые, не всегда положительные. Часть этих произведений природы, они съедобные, то есть там те же помидоры и картофель мы употребляем в пищу, хотя, опять же, с натуропатической точки зрения, есть целая когорта натуропатов, которые считают, что картофель вообще употреблять нельзя именно ввиду того, что вот как посленовый он имеет негативное влияние за счет содержания этих химических веществ. Я с этим не согласна, потому что я считаю, что такие вещи, которые съедобные, они имеют место в пище. Вопрос просто в том, что, возможно, не нужно с ними там перебарщивать и полностью диету строить на картошке, естественно, неправильно. Но, например, те же помидоры, действительно верно, что если мы имеем дело, например, с пациентом, у которого острые формы воспаления ревматического характера, например, то на время восстановления такие вещи, как помидоры, они могут предлагаться к исключению для того, чтобы снизить общий воспалительный фон и не раздражать ткани в процессе их залечивания. В отличие от тех вещей, которые мы только что обсудили, есть часть посленовых, которые очень-очень ядовитые, которые в прямом смысле могут убить. Та же самая белладонна – это ядовитое растение, которое может использоваться и часто в прошлом использовалось как яд. Что, собственно говоря, просто показывает, что это общий некий спектр, где есть там одна крайность, которая может убить в прямом смысле вот просто от небольшой дозы, и другая крайность, где, в общем-то, это употребляется в пищу. Но стоит помнить, что так как это все часть этой группы, все-таки содержание определенных веществ, даже в том, что мы употребляем в пищу, оно как бы имеет место. Соответственно, если перебарщивать с этими продуктами, то у некоторых людей при комбинации с другими факторами могут быть какие-то проявленные результаты этого как бы повышенного употребления в пищу чего-то. Да? Не факт, что это будет касаться всех, не факт, что это будет видимо. У многих это могут быть какие-то на уровне раздражения кишечника внутреннего, там, раздражения стены кишечника, и можно даже это никак не связывать, но в голове иметь стоит. Итак, посленовые мы сегодня рассматриваем 4. Во-первых, мы сегодня поговорим про белину, которая в гомеопатии как препарат называется гиасциамус нигер. Во-вторых, мы поговорим про страмониум. В-третьих, мы поговорим про табак. И в-четвертых, мы поговорим про дулькамару. Это я сейчас назвала гомеопатические названия, но будем разбирать, посмотрим, из каких растений что у нас произведено, кто делал пруллинг и в чем они похожи, чем они отличаются. Так, первый у нас сегодня гиасциамус нигер. Это, как я сказала, белина, причем алкалоиды здесь в комбинации, их там несколько, гиацинамин, скополамин и атропин. И это первое из категорий посленовых, которые в гомеопатии рассматриваются в плане такого сильнейшего влияния на организм. Растение само по себе находится и распространено по Европе, в части Северной Америки. Характерным является то, что это растение обычно находится и произрастает в местах, где существует и присутствует продукты человеческой жизнедеятельности, то есть отбросы и мусор. Очень часто это растение растет вдоль дорог в определенных регионах, где, например, там придорожный мусор – нормальное явление. И в целом где-то на помойках, в общем, это достаточно такое как бы… Нельзя сказать, что в природе существуют неприятные растения, но это растение очень специфическое, назовем его так. Пруллинг делал Ганиман из настойки, которую он изготавливал из всего растения. Он брал корень, он брал стебель, он брал цветы и брал листья. Если хотите, можете погуглить, как, собственно говоря, выглядит белина, причем белина черная в данном случае, потому что у белины есть много братьев, много разных, извините за тавтологию, разновидностей, но гиасциамус нигер – это конкретный вид белины, белина черная. В древние времена было известно 3 разновидности, и они использовались в медицинских целях. Но гиасциамус нигер, в отличие от остальных, не брался медиками никогда, потому что они считали его слишком ядовитым. У этого растения есть интересная особенность, когда оно, в принципе, начинает произрастать из семени, у него есть как бы двухфазность. Это двухгодичное растение, то есть цикл полной жизни у него длится 2 года. И первая часть его жизни – это появление вот начального растения, которое, в принципе, дает только небольшой стебель и листья. То есть такая как бы как основа из листьев появляется, как розочка, ну, даже не знаю, как это назвать, ну, как блюдечко такое появляется на основе этого стебля. И это первый год жизни этого растения. А на следующий год появляются более светлые по своему тону листья, которые произрастают уже на более длинном стебле, который вырастает вверх, и уже этот стебель на себе несет эти цветы. Цветы достаточно светлого цвета. В картинке, которую я использовала сегодня для анонса времени эфира, я как раз использовала цветок белины, белые цветы с такой темно-фиолетовой сердцевиной. Все растение, стебли и листики покрыты небольшими такими волосками, как ворсом, которые источают достаточно такую клейкую жидкость, клейкую субстанцию, то есть если это дотронуться до этого, она вот прилипляется и пачкает. И в целом у этого растения всегда присутствует характерный, очень такой тяжелый, неприятный обычно для человека запах. В целом, гомеопаты, которые писали об этом растении как базе для матрицы изготовления гомеопатического препарата, всегда говорят о том, что это вот такое создание, которое развивается и цветет, и пахнет на основе как раз-таки отходов человека, на трупах в кладбище, на кладбище, там, на каких-то вот мусорных там помойках, свалках. То есть есть уже, просто мы сейчас еще даже не говорили про гомеопатию, мы сейчас говорим только про ботанику. Это просто характеристики растения, того, как оно живет в этом мире, где оно нашло для себя место, что оно в себя вобрало и какими характеристиками обладает, там, внешними, какой оно на ощупь, какой оно на запах. Но отсюда уже можно какое-то получить первое ощущение, впечатление того, что можно ожидать от того состояния, той картины, пациента, к которой гомеопатически будет применим препарат на основе, на базе вот этого цветка. Основная суть белины, гиасциамус нигер, в том, что эффект происходит именно на эмоциональную составляющую человека. То есть, мы все знаем поговорку «ты что, белины объелся?». В данном случае, естественно, в поговорке речь идет о в прямом смысле принятии дозы этого ядовитого вещества. Как мы знаем, гомеопатически любой эффект он усиливается, соответственно, приняв дозу белины в качестве прувинга, можно получить очень жесткое состояние, в прямом смысле, как будто ты вот просто выпадаешь из этого мира. Очень сильное влияние на сознание, на эмоциональное состояние. И здесь нужно вспомнить то, что я говорила про двухгодичность и про вот эту вот последовательность в том, что сначала растение первый год выглядит вот таким образом и находится как бы в своем внутреннем мире и содержит еще в себе весь этот потенциал, еще не выдавая его. И во второй части, второй год уже идет вот произрастание этого стебля, на котором появляются эти цветы. Соответственно, вот это вот состояние человека, картины, которая соответствует этому препарату, когда вроде бы идет с одной стороны уход в свой какое-то внутреннее состояние, внутренний собственный мир, который никто не видит, меняется личность, меняется поведение, меняется то, как человек себя ощущает, это в принципе такое как бы состояние отключки, состояние прострации, выпадание в какую-то параллельную реальность, но при этом отягченную такой как бы драмой и на почве какой-то случившейся драмы, на почве горя, на почве, например, там, разбитого сердца, несчастной любви, или признаки, когда человек уходит в свою реальность, то, что люди называют там «сошел с ума», «тронулся умом» и так далее. Очень часто возникает ощущение преследования, мания преследования, что кто-то, они, очень часто пациенты об этом могут говорить, что вот они за мной, там, они придут за мной, они смотрят за мной, они гонятся за мной. Очень часто в качестве эффекта вот самозащиты в таком состоянии ощущения себя в мире эти люди начинают юлить, откровенно врать, придумывать, фантазировать, как-то, в общем, совершенно уходить в искажение от того, что на самом деле происходит, для того, чтобы защитить себя, как они это ощущают. Достаточно такая, как сказать, картина провокаций, то есть это препарат, в котором человек, находясь в этом состоянии, будет провоцировать собеседника, будет провоцировать там, своего врача, будет провоцировать своих близких какими-то экстравагантными выходками, очень странными поведениями. То есть вот это состояние в двух мирах одновременно и конфликт в человеке, то есть искажение, вот эта вот трещина, в личности трещина, в сознании трещина, вот в состоянии, уход от состояния баланса, от гармонии, от какого-то, какой-то сонастройки с внешним и с внутренним, как раз-таки в этой точке, где у него происходит смена с внутреннего мира на внешнюю реальность. То есть вот если запомнить про белину, что у нее есть вот эти два состояния, как у растения, то это может быть ключевым для понимания, как человек себя ощущает в такой картине. Основные характеристики здесь будут. Это очень, и это, кстати, характерная вещь для всех посленовых. Если мы вспомним, вернемся немножко к натуропатии, я писала об этом много в своих постах, там еще вот в предыдущие годы, когда я писала о посленовых, что очень часто посленовые усугубляют состояние там спазмирования, воспаленных там суставах и прочее. Но спазмирование очень частый эффект, когда идет передоз алкалоидов в организме. Соответственно, здесь и вот все эти четыре препарата, которые мы сегодня смотрим, одно из ключевых – это спазмирование. У белины это подергивание какое-то такое непроизвольное конечности или каких-то частей. Может сопровождаться это подергивание ощущением, что как будто под кожей ползают там, паразиты, черви, там что-то еще. Очень сложно глотать жидкость. И эпилептические состояния, такие эпилептические припадки, которые могут заканчиваться сном. В данном случае в картине этого препарата могут дергаться вообще все мышцы, включая глазные там, мышцы, которые заботятся о том, чтобы у нас глаза были на своем месте. То есть абсолютно вся мышечная ткань может быть подвержена вот этим вот треморам и подергиваниям. Гораздо хуже становится от испуга, то есть испуг в данном случае может становиться триггером к тому, чтобы эта картина проявилась в человеке. Очень сильно ухудшается состояние сознания на холодном воздухе или при каком-то резком переохлаждении, появляется сухой, такой достаточно настойчивый кашель, как будто есть какая-то вот точка конкретная в гортани, сухая, и вот никак невозможно ее смягчить, там чем-то увлажнить. Как я уже говорила, эпилепсия, эпилептические какие-то такие приступы, действительно эпилептические или похожие на эпилепсию, когда идет сильный приступ судорог, может заканчиваться не просто сном, может заканчиваться потерей сознания. Постоянное движение рук, например, когда человек сидит на кровати, не может перестать там теребить простынь, теребить край платья, теребить пиджак, теребить какие-то вещи, которые находятся рядом с ним. При этом взгляд может быть абсолютно пустым, уставленным вот в одну точку. В целом немножко схоже с тем, как у белладонны проявляется вот это вот таращение глаз. Но у белладонны это во время температуры, то есть во время сильного жара. Когда ребенок, например, в приступе вот с большущими глазами смотрит там куда-то вдаль. Здесь тоже есть вот этот вот такой характерный взгляд безумца. Но при этом, несмотря на то, что глаза вот так вот уставлены и вроде бы широко раскрыты, внимательно, не то чтобы внимательно, а, скажем, вот, ну, ощущение, что открытые глаза, человек должен видеть, что вокруг него, при этом он может натыкаться на вещи, потому что вещи он не видит. Отпадание челюсти вниз, то есть вот там сидя на каком-то месте или лежа, или там в процессе ходьбы, как будто вот когда мы видим фотографии трупов, у которых приоткрыта челюсть, вот такое вот состояние. Триггерами помимо испуга может являться ревность, на почве ревности или на почве зависти, то есть вот какой-то укол вот такого чувства может спровоцировать вот такое вот усугубленное состояние. Либо несчастная любовь, то есть вот что-то, что происходит в отношениях у человека с любимым партнером, и это вот триггерит целую цепочку состояний, как на физике, так и на психике. Очень сильно, максимально развивается все это в случае какого-то гнева. В принципе, при эмоциях гнева и злости, если уже присутствует картина белины, это все уйдет в абсолютно такую биомассу, то есть человек перестает вообще быть в нормальном сознании, он просто остается биомассой, который не может толком даже двух слов связать, и ощущение такого, как бы, в общем, немножко сумасшествия. Значит, что касается схожести еще одной из белладонны, сейчас, одну секундочку. Значит, что касается еще одной схожести с белладонной, они могут точно так же, как и в состоянии картины белладонны, делать такие достаточно резкие агрессивные выпады, вплоть до там выпад в сторону человека, где он там кусается, или он может ударить, это вот касательно поведения детей. Речь будет сбивчивая и не совсем понятная, то есть сложно будет как-то вообще прослеживать какую-то мысль, иногда будет сложно даже разбирать слова. Какая-то такая апоплексия, обычно которая наступает после испуга в данном случае, в случае с этим препаратом. Параноидальное состояние, как я уже говорила, вот это вот ощущение, что кто-то тебя там преследует, но нужно от кого-то спрятаться, или там, пожалуйста, помогите их остановить, что-то такое. Очень боятся отравлений, и поэтому это один из тех препаратов, которые не захотят, скажем так, добровольно и с открытыми объятиями препарат любой, который вы им дадите, не примут. То есть они будут подозрительны, будут придумывать там всяческие отговорки, почему там они его не приняли до сих пор. Есть несколько препаратов, а вот белина в данном случае одна из тех, которые будут, их будет сложно заставить что-либо принять. Это не только про гомеопатию, вообще про любой вид медицинской помощи. Боятся оставаться наедине, потому что в одиночестве у них начинает раскручиваться дальше вот эта мыслительная воронка, что там другие задумывают в это время, вдруг на них кто-то там нападет из-за угла. Как ни странно, но очень боятся открытого крана воды, то есть даже не просто на открытого крана воды, а вообще вот там ручьев, что-то, что течет. И это, кстати, можно вспомнить во многих сказках, как славянских, так и скандинавских, эта черта всегда приписывалась ведьмам. Что типа вот ведьмы боятся текущей такой проточной воды, звук воды, вот это вот все они не приемлют. Можно задуматься, здесь сделать такую скобочку, вернуться в мир энергии, подумать, к чему бы это и почему такое может быть. Достаточно часто страдают бессонницей, при этом вот находясь в этом состоянии бессонницы, когда они не могут успокоиться, когда они даже пропадают в какой-то сон, потом, возвращаясь из этого сна в пробуждение, этот сон не приносит никакого облегчения. Они тут же возвращаются вот в это свое параноидальное, такое отстраненное от реальности состояние. Могут быть очень-очень жестоки, могут быть очень мстительны. При этом иногда прослеживается какое-то состояние такое, ну, в общем, определенного отупения, потому что сознание находится в тотальном искажении и могут проявлять признаки просто, ну, как бы такого дебилизма. Очень часто в таких достаточно запущенных уже состояниях может уходить в максимальное какое-то максимальное искажение сексуальная извращенность. То есть они могут там раздеваться перед людьми, могут начинать мастурбировать перед людьми, могут вдаваться в какие-то состояния типа увлечения там оргиями, еще чем-то, не обязательно там на публике, но и опять же это не является там обязательной чертой картины этого препарата, но в том числе это может наблюдаться. Как я уже говорила, достаточно такие обманчиво лживые, в общем-то, картины проявляются в человеке, когда он откровенно говорит неправду, фантазирует, искажает вещи, намеренно это делает, манипулирует. В первую очередь, потому что у него это изнутри исходит из ощущения, что ему нужно таким образом себя защитить, как запутать всех вокруг, запутать тропинки к себе, вот исходя из этого он это будет делать. Еще одна вещь, которая характерна, это в прямом смысле галлюцинации, когда человек видит, например, там, любимых людей, что вот они сидят перед ними там, на стуле, или что вот они стоят в комнате, и они будут разговаривать с этим видением, как будто человек действительно находится там. И это как раз такое максимальное отражение картины вот этих двух миров, когда вот он в реальности стоит там перед вами, вы разговариваете с этим, ну, там, например, пациентом, или там, если это ваш близкий человек, и это реальный мир, он в пробужденном состоянии, он не спит, у него нет температуры, он не бредит, но при этом он будет тут же обращаться, например, к кому-то, кто сидит перед ним и говорить, вот же там Петя, Вася, и будет обращаться с ним, с этим видением, как с реальным человеком. Но это будет всего лишь видение. Я сейчас не беру случай там, людей, которые видящие, которые действительно могут разговаривать с энергоструктурами, находящимися рядом с собой. Я сейчас говорю именно про искажение сознания, где это есть такое как бы пограничное состояние между бредом с высокой температурой и ухождением в какую-то свою реальность, где вообще, в принципе, ты находишься в другом мире. Какие характерные симптомы, такие, которые вот чисто на физике могут или там на эмоциональном уровне проявляться? Во-первых, в состоянии искажения картины белены – это когда резко просто покидают силы. В целом бывает состояние, когда у них как бы группируются какие-то ресурсы, и они могут проявлять там какую-то агрессивность, например, как та же белладонна. Но это такое постоянная смена одного состояния другим. Опять вспоминаем, правда, эту дуальность. Постоянная смена из одного состояния полной апатии, выход в какие-то более агрессивные состояния и возврат обратно. То есть это вот как те самые листья меняются там, с такой как бы розочки, находящейся в определенном месте, на определенной высоте определенного цвета, и потом это меняется на абсолютно что-то другое. Сознание, как я уже говорила, естественно, находится в большом искажении. Глаза не сфокусированы, и при этом, например, можно наблюдать такое достаточно сильное спазмирование в веках, которое будет там, заставлять веки закрываться, открываться. Может наблюдаться определенная глухота, потому что нервы тоже затронуты. И в целом вот это вот опустошение энергетическое, спад вообще в целом ресурса, силы покидают. Это спазмическая как бы активность в теле, при этом такой определенный отлет сознания, и в итоге комбинация этих вещей дает абсолютное состояние опустошения внутри. Так. Про это я уже говорила, про челюсть я уже сказала, про, собственно говоря, речь я тоже говорила, что она становится иногда очень сложно понять, что говорит человек, потому что он не может даже просто элементарную какую-то логическую там фразу состроить. В целом, вот, как я уже говорила несколько раз, ключевое – это вот это разделение на какие-то два абсолютно разных состояния, на два разных мира, как в теле, так и в сознании. Но опять же, все, что я сейчас вот рассказываю, оно в первую очередь не из желания навредить кому-то еще, а это в первую очередь из страха за себя, из желания защитить себя и из ощущения беспомощности и того, что человек находится в опасности. И поэтому все эти паранойи и прочее, это не из какого-то там такого тотального, абсолютного зла и желания там как-то кому-то навредить и предстать перед кем-то рогатым чертом, а именно из внутреннего вот этого панического состояния страха за свою жизнь. За свою жизнь, в том числе там, то, что тебя отравят, что-то там с тобой сделают. И очень сложно-невозможно этим людям все-таки разграничить для себя хотя бы вот какие-то свои моменты состояния в реальном мире, когда все более-менее окей, и вот эти вот начинающиеся эпизоды, когда все плывет и, в общем, все становится совершенно искаженным. Как я уже говорила, достаточно завистливое состояние, подозрительное. Но при этом, кстати, многие в этой картине пытаются это как-то скрыть, то есть как-то обыграть, и, в общем, это не будет так прям сразу очевидно. Будут пытаться это скрыть в том числе за милой улыбкой, такие вот как бы сама наивность, при этом он там человек может тебе откровенно врать в лицо, но будет это делать, так сказать, таким образом, что изначально достаточно сложно будет в чем-то его заподозрить. Дальше. Что еще хотела сказать? Вот это вот момент, когда, например, дети иногда садятся ночью в кровати и совершенно, ну, то есть, типа, можно назвать это лунатизмом, когда вроде бы человек не спит, но при этом у него отсутствует сознание вот в этот момент, с ним бесполезно разговаривать, там, вести какой-то диалог. Он может что-то говорить, но он, в общем-то, не очень реагирует на какие-то логические обращения. Будет сидеть вот в кровати, смотреть в одну точку. могут проявлять какие-то непонятные признаки такого нервного тика, когда они, опять же, в разговоре там пытаются защитить себя или пытаются как-то отстоять свою позицию. Степень паранойности, вот этой параноидальности, я бы даже сказала, она возрастает по мере того, как проходит все больше и больше времени с того момента, когда был первоначальный триггер, когда случилось какое-то событие в жизни, какое-то горе, человек пострадал, психика пострадала, помощи он не получил, и если дальше он не получает помощи, то это, в общем, будет раскручиваться такой воронкой постепенно с ухудшением состояния все дальше и дальше. Как я уже говорила, в какой-то момент, и не у всех, но часто в этой картине, у взрослых людей в первую очередь начинается проявление вот этих вот странных таких как бы сексуальных извращенств, которые не уходят, опять же, часто на почве вот именно каких-то потрясений, связанных с личной жизнью, там, с потерянной любовью, при этом это могут делать люди, которые до этого, например, были там абсолютно такими нейтральными в плане своей сексуальности, которые могли быть там вообще религиозными фанатиками и в целом вообще не иметь там особо какой-то бурной интимной жизни. И вот в этой картине они начинают уходить в какие-то совершенно, так сказать, то, что говорится, во все тяжкие. То, что касается спазмов, вернусь в начало, то, что я говорила про препарат в целом, вот эта характеристика у гиастеамуса, у белины, она прям вот нужно подчеркнуть ее там двумя красными линиями, потому что это спазмирование происходит там в острых состояниях, происходит в хронических состояниях, и там происходит сразу, как только случается что-то, что является триггером, или спустя энное количество времени. То есть в целом спазмирование в картине белины, оно присутствует практически всегда. В состоянии острой болезни это может быть на каком-то общем уровне, например, как диарея бесконтрольная, потому что бесконтрольная диарея – это спазмирование кишечника. Может проявляться так. Всегда это будет сопровождаться там, например, беспокойством, тревожностью какой-то. Например, если это ребенок, то у ребенка вот такое состояние абсолютно непроизвольного упражнения кишечника диарейного, и при этом ребенок беспокоен, он очень там тревожен, ему там кажутся какие-то вещи, он не хочет, чтобы его оставляли одного. Если это там какое-то простудное состояние, то это будет сопровождаться вот этим вот сухим таким кашлем спазмирующим, когда будет казаться, он будет говорить, если ребенок уже достаточно взрослый, он говорит, что мне кажется, что у меня вот здесь вот чуть-чуть сухо, будет показывать на конкретную часть своего горла. Причем именно эта часть будет реагировать на холодный воздух. То есть, например, там кашель может успокоиться, потом ребенок выйдет на улицу, где-то там пройдет и его обдаст холодным воздухом, и этот кашель возвращается снова. А на самом деле, несмотря на достаточно такую мрачную, темную психологическую картину этого препарата, детям этот препарат очень часто тоже применим и помогает, особенно когда речь идет о конвульсиях, когда идет спазмирование или подергивание мышц, но нет никакого контроля сознания за этим. Применим в случае таких достаточно серьезных эпилептических эпизодов, особенно когда это происходит во время сна, например, или, как я уже говорила, когда эпилептический эпизод заканчивается тем, что ребенок или человек засыпает. Достаточно могут быть сильные такие эти мышечные спазмы, подергивания, которые в прямом смысле заставляют тело просто швыряться из одной стороны в другую, и при этом лицо может становиться достаточно такого пепельно-темного цвета, практически фиолетового, как, кстати, если вспомнить про цветок белины, то это такой абсолютно бледный белый цветок с темно-фиолетовой сердцевиной, приблизительно такого цвета. Как я уже говорила, страх может быть тоже триггером, то есть испуг, который поднимает в теле вот это вот состояние спазмирования, либо состояние спазмирования в прямом смысле в теле, либо спазмирование тех мышц, которые отвечают у нас за респираторку, соответственно, начинается резкий кашель. На самом деле, вот сделаю здесь небольшое отступление. Если представить себе вот эту картину, сейчас я вот просто сделаю такой как бы параграф, проговорю несколько предложений, а вам судить, на что это похоже, и очень часто это отображается в фильмах. Подумайте, про что я говорю, про какие фильмы я сейчас тоже подумала, когда об этом вам рассказывала. Значит, человек, который находится в состоянии совершенного такого параноидального состояния полубреда, который видит какие-то вещи, который может непроизвольно либо что-то там его может тошнить, либо из него может литься диарея, при этом тело его швыряет из угла в угол, у него совершенно не характерный для него цвет лица, большие такие стеклянные глаза, которые как бы вот он сам не свой, может говорить несвязанные вещи, которые как бы не имеют никакой логической вообще канвы для человека, который его слушает, при этом может быть агрессивным, может накинуться и укусить, может там сильно ударить, тут же может смениться на состояние милой улыбки и изображать из себя наивность, но при этом врать. В общем, такое очень тяжело-мрачное что-то. То, что я сейчас описала, если кто-то не понял, на что я намекаю, то это в целом то, как в фильмах описывается и снимается одержимость бесами, когда вот вызывают экзорцизм, когда человек там сидит, он может сидеть, смотреть в одну точку, потом ни с того ни с сего начинает говорить какую-то билиберду, потом он может на тебя накинуться, при этом он может там очень странно себя вести, у него может тело швырять из одной стороны в другую. В данном случае я не хочу сказать, что одержимости не бывает, я просто хочу сказать, что не все то одержимость, что таковой кажется. Иногда бывают просто сочетания физиологических каких-то и психологических вещей, дающих такую картину, но в данном случае будет нужен не экзорцист, а нужно будет конкретное воздействие конкретным препаратом. В данном случае речь идет про препарат на основе ботанического чего-то, имеющего там конкретные биохимические признаки. Просто к вопросу, вот я сейчас сама с собой рассуждаю о том, что, как обычно, все не черно-белое, и мы привыкли какие-то вещи, там, вот на них вешать ярлыки, что вот это однозначно вот это, а вот это однозначно то. Не всегда оно таковым является. Возможно, многим, там, в том числе религиозным семьям, кто автоматически, глядя на такое поведение, будет считать, что там нужно вызывать священника, прежде чем вызывать священника, стоит попробовать гомеопатию. Но это так, к слову. Из похожих препаратов есть у нас каустикум, который тоже дает спазмы в ответ на страх. Но в случае с каустикумом это не столько про паранойю и искажение сознания, сколько просто про такое депрессивное состояние, которое с уходом в себя. Драсера дает спазмический тоже такой кашель, как будто что-то застряло в горле. Но драсера более как бы раздражительная, и она более реакционная, то есть когда вот раздражает все, и человек будет реагировать на это очень остро. Фосфор, на самом деле, это фосфорус, один из препаратов, который не входит, естественно, в семью посленовых, но очень сильно напоминает диасциамус, белину в чем-то, потому что тоже это достаточно тревожный препарат, он очень как бы прочно сидит в страхе, и симптомы очень часто начинаются именно после испуга. Тоже бывают перекосы в плане сексуальных каких-то извращений, тоже бывает на основе триггера развивается состояние болезни, триггера несчастной любви. Тоже есть вот это вот состояние жгучести в гортани и хрипоты. И при этом это очень фантазийный препарат, который может там много чего навыдумывать. При этом это навыдумывание, оно где-то на грани, то есть с одной стороны фантазийность, с другой стороны способность явно видеть какие-то недоступные другим людям вещи. Так, я сейчас проверю, насколько вообще меня слышно. О, комментарии уже есть. Я сама. Да-да-да. Да-да-да. Вот, видите, вот интересно. Окей, я почитаю эти сущности, да, изгоняющие дьявола, одержимых. Мистические вещи. Да, фильмы. Угу. Следующее движение. Окей. Хорошо, про кейс ребенка на гиацинтусе мы поговорим отдельно. Если есть желание, можно мне в личку по этому поводу написать тоже. Ибо ребенок. Хорошо, ладно, продолжаем дальше тогда. Я просто убедилась, что меня слышно, и что вы действительно, информация до вас доходит. Хорошо. Следующий, второй у нас препарат называется стромониум. Стромониум – это гомеопатическое название, латинское название – датура стромониум. А в целом это называется у нас дурман вонючий. Или дурапьян, или одурь трава называется. В общем, вот такое вот интересное растение. Яблоко дьявола по-английски оно называется, devil's apple. Ну, не только, там много тоже названий. Растет в Европе, в Азии, в Северной Америке. Опять же, где в почве очень много продуктов от жизнедеятельности, отходов человека. Прувинг, опять же, был сделан самим Ганеманом. Он изготовил настойку из свежего растения, то есть не сушеного, а свежего растения, до того, как появились цветы. При этом молотые семена растения тоже используются для того, чтобы матричную настойку изготавливать. Очень такое как бы впечатляющее растение с огромными листьями и тоже очень тяжелый, дурманящий запах с наркотическими свойствами. Белые цветы не пахнут достаточно сладковато, но они приводят к состоянию ступора и такого одурманивания, собственно, почему он называется одурь трава и дурман вонючий. Если долго нюхать эти цветы, то да, сознание начинает искажаться и, в общем, наступает это состояние одурения. Цветы открываются ночью для того, чтобы привлечь насекомых, которые ночью занимаются своей жизнедеятельностью. Это достаточно такая своеобразная история для этого растения. Семена крайне ядовиты, это, наверное, самая ядовитая часть этого растения. И в целом вот эти такие колючие сумочки с этими семенами, если вы погуглите и посмотрите, как выглядит растение, у них есть такие колючие мешочки, колючие мячики с этими семенами, вот это вот взрывается фактически как граната, как такое как бы взрывное устройство, и рассыпает вокруг себя эти черные семена, при этом это черные семена, которые очень-очень ядовиты, то есть такие черные семена смерти. В общем, такая картина тоже мрачная. Что у нас по эссенции этого препарата? Это состояние тотальной вообще, то есть ужаса. Это даже не испуг, это ужас. Ужас, который проходит сквозным через всю картину симптомов стромониума. Воспалительные процессы затрагивают нервы, затрагивают головной мозг, и это все в итоге приводит к тотальному нарушению вообще состояния человека. Как и у белладонны, у стромониума достаточно много содержания именно атропина, чем гиацинамина в плане алкалоидов. Поэтому у этого конкретного препарата, как и у белладонны, больше проявления воспаления в картине симптомов, чем у гиацинтуса, чем у белины. При этом всем, вот при том, что я говорила сейчас про ужас, про там воспаление нервной системы, про воспаление головного мозга и вообще в целом про состояние воспаления, это еще и препарат о такой как бы изоляции и вообще как бы состояние изгоя. То есть вот эти внутренние кошмары, кошмары внутреннего мира человека, они прорываются в сознательное состояние и присутствуют в реальном мире даже вот в момент пробуждения, когда человек не спит. То есть по факту те кошмары, которые мучают, например, белладонну по ночам, в случае со стромониумом эти кошмары продолжают существовать с ним и в течение дня. То есть вот это такое как бы постоянное состояние ужаса. И это состояние ужаса, оно видимо на лице, практически как у аконита, Но у аконита у них в прямом смысле есть причина для этого ужаса. То есть они вот там что-то увидели реальное, что другие люди тоже могут увидеть, или что-то происходит, и, соответственно, на них это влияет таким образом, что они начинают впадать вот в это состояние ужаса и паники. В случае со стромониумом это все воображаемые вещи. То есть это что-то, что происходит внутри сознательного, бессознательного, приводящего к этому испугу. Любой испуг в такой картине приводит, опять же, к спазмам и конвульсиям. Это могут быть параноидальные вещи, типа видит животных, которые там прыгают в темноте вокруг. То есть у него достаточно, у стромониума достаточно такая как бы развитая фантазия, практически как у Фосфоруса. Он будет эти ужасы и кошмары представлять себе очень красочно и очень, так сказать, полнометражно. Крики от кошмаров по ночам. При ходьбе характерная такая сжатость и очень сильная одеревенелость. Опять же, это вот как от постоянного страха в теле. Тоже вот этот устремленный взгляд, может быть, не мигающий, как у белладонны, достаточно сильно усугубляется состояние при взгляде на блестящие предметы. То есть сенсорные нервы очень сильно перевозбуждены, поэтому все яркие цвета, яркие светящиеся там какие-то огоньки или что-то очень сильно могут провалить человека в состояние паранойи, в состояние спазмирования, даже в состоянии конвульсии. Мы вот в какой-то момент говорили про платину, что у нее есть искаженное представление о размере предметов, как правило, там большой выглядит маленьким в эту сторону. У стромониума маленькие предметы выглядят большими. Опять же, это к вопросу о дистрессе вот, сенсорных нервов глазных, когда, ну, в целом, может быть, в обе стороны, на самом деле, и там искажение в размерах. Есть ощущение, что человек хочет куда-то сбежать и спастись от этого всего состояния. Причем такое подобное состояние может находить на, например, ребенка вследствие высокой температуры, когда, например, корь, когда скарлатина. Ребенок может впасть в эту картину стромониума, когда вот эти все галлюцинации по ночам, они очень такие как бы развитые, прорисованные, четкие, и ребенок находится в состоянии ужаса. Очень будет такая сбивчивая, но торопливая и непрекращающаяся речь, в том числе при температуре или когда человек чем-то болен, то есть вот, будет что-то говорить, если там во время кошмара ночи он будет даже кричать, то здесь это просто будет такой разговор непрекращающийся. Будет при этом ошибаться, там называть вещи не своими именами, там или людей называть не своими именами, потому что в процессе вот этого искажения когнитивная функция тоже затронута. Очень сильно хуже становится при употреблении алкоголя. И, кстати говоря, вот когда говорят, белочку схватил, там алкоголик, когда они начинают видеть каких-то там, даже не обязательно алкоголик, человек, который перебрал с алкоголем, и у него вот начинается белая горячка. Вот белая горячка в случае, когда это про ужас, про кошмар от того, что он что-то видит, там вокруг него что-то происходит, на него там кто-то прыгает или там еще что-то, стромониум в данном случае может быть показан. Так, значит, при этом чисто физиологически очень часто происходит сильное потение, но человек будет отказываться раздеваться или там снимать одеяло, несмотря на то, что уже вот как бы он весь вспотел, не захочет снимать с себя там какие-то покровы, будет некомфортно от этого. Голова может при этом болеть, опять же, потому что нервные окончания сильно, скажем, расторможенные и не в балансе находятся. Есть момент того, что люди в этой картине и в состоянии острой, как бы острого проявления не будут чувствовать боли. Вот, особенно в ситуациях, когда, казалось бы, боль вроде бы ожидаема, то есть человек может там упасть, чем-то себя повредить, но он не будет испытывать боль. То есть это, в принципе, такое состояние шока. Как и у белины, у гиацинтоса, спазмирование тоже очень четко проявлено там, в разных мышечных группах, может быть, но однозначно тоже присутствует. часто в случае со стромониумом это спазмирование только в верхней части тела. Это вот одно из особенных странных таких вещей, характеристик этого препарата, что спазмирование только в верхней части организма. I'm giving a lecture at the moment. Thank you. Yep, that's fine. Так, дальше. Что я говорила? Говорила про спазмирование верхней части тела. Значит, про спазмирование, которое, скажем так, добровольное, то есть когда человек хочет делать какие-то действия, которые нуждаются в реакции мышечной ткани, достаточно мобильный человек становится, то есть у него возникает большой спектр того, что он может делать конечностями, большая гибкость, повышенная реакция, то есть как бы кажется, что человек становится такой, как спайдермен, который может делать вещи, там, которые в нормальном состоянии было бы, наверное, сложно, или это вызывало бы большую нагрузку на тело. То же самое происходит с сознанием в плане конвульсий, что они состояние свое могут ощущать как такими вот наплывами. То становится резко лучше, то в какой-то конвульсии резко начинается ухудшение, то есть такое вот подергивание и в состоянии сознания тоже. Так, с точки зрения настроения идут качели между состоянием такого вообще блаженства, радости, прекрасности и принятия до очень-очень глубокой грусти. И вот это движение качельное между двумя точками, экстримами какого-то спектра, одно как бы вовне, то есть когда вот эта эмоция радости и чего-то уходит во внешний мир, и они ее отдают, а другое – это такое движение внутрь, рефлексия, значит, какое-то внутреннее такое ухождение в себя с тоской, с грустью, подумать. А в состоянии, особенно остром, у стромонии, они очень часто начинают либо петь без остановки, либо молиться, опять же, когда я смеюсь, потому что это не всегда имеется в виду состояние, когда человек уходит вот в эту рефлексию и уходит в молитву. Это в прямом смысле, вот там, как я уже говорила про момент какого-то алкогольного опьянения, в случае, когда человек видит какие-то кошмары вокруг себя, он может начать что-то совершенно бесконтрольно говорить, либо он может там начать кричать, либо он может начать петь, либо он может уйти вот в это состояние, просто там упасть на колени и начать молиться, ожидая, что это как-то поможет убрать все эти видения, которые его одолевают. Что касается сексуальности у стромониума, в принципе, какое-то такое усугубление в этой стороне не особо нет, но могут быть какие-то навязчивые движения, связанные со своими гениталиями, не совсем, может быть, даже полноценная мастурбация, а просто что-то, что заставляет человека постоянно себя трогать в этих местах, хотя это не является какой-то прям четко характерной чертой, но случается. В случае с белиной гиастомусом мы говорили про нарушение в эмоциональной составляющей. В случае с стромониумом это нарушение именно уже мозговой ткани. То есть здесь у нас уже нарушается восприятие, то, что мозг картинку как бы видит внешнего мира, и как когнитивная функция работает, вот эти нарушения. Интересно, кстати, я вот себе пометила, у индейцев наваха, у них стромониум считался как растение, вот этот дурман вонючий, у них был священным растением, которое они использовали для всяких своих ритуалов и церемоний, для того, чтобы получить доступ к духам животных, духам растений, духам камней. Они считали, что если, например, ты что-то потерял, то ты можешь съесть небольшой кусочек вот этого растения, датура стромониум, и во сне ты бы увидел, где находится то, что ты ищешь. В принципе, они наделяли его там большой силой и считали, что прибегать к этому медицинскому препарату можно только в самых крайних случаях, потому что он настолько сильный, что с ним надо быть максимально аккуратным, и то только в случае, если у тебя с тобой находится какой-то жрец, который может петь, пока ты принимаешь это лекарство, для того, чтобы провести тебя через твои вот эти вот состояния, возможные какие-то там ужасы и галлюцинации, своим пением, своим голосом, оставляя как бы твоему сознанию вот эту тропинку, по которому оно сможет пройти и не потеряться вот в этих всех дебрях. Когда у нас очень-очень-очень высокая температура, координационная функция мозга у нас немножко страдает, и данные, которые мы в целом вообще видим вокруг себя и считываем, они тоже как бы интерпретация немножко искажается. И испуг, состояние такого ужаса от испуга тоже может привести к вот этим вот эффектам. В отличие от, как я уже говорила, аконита, где есть реальный источник страха, у стромониума этот источник, он воображаемый. То есть это что-то, что они видят, но что, чего на самом деле не существует. Так. У детей вот это состояние крика во сне, до того, как они еще проснулись, крик от того, что приснился какой-то кошмар. И потом они просыпаются и продолжают заходиться в этом крике, как будто до сих пор продолжается вот этот кошмар, который они видели во сне. Они не до конца могут понять, что сменилась реальность, и они уже вышли из этого состояния в состояние пробуждения. То есть там мама будет ребенка, ребенок вроде проснулся, но он продолжает кричать, и могут испугаться даже самой мамы, могут ее не узнать. В общем, это такое, ну, как бы абсолютный ужас, как бы охватывающий, который заставляет тело быть вот таким в состоянии одеревенения, очень сжатым, там, закрытым, завернуться там как-то максимально там тоже одеяло, вот это вот. Так, тоже нежелание быть одному, хочет, чтобы его держали за руку. Так, про алкоголизм я уже говорила. В температуре, да, то же самое, как у белладонны. У белладонны, если вы помните, я говорила, как бы идет движение крови снизу вверх, приливы к голове. Соответственно, это дает определенное там влияние на головной мозг в том числе и на то, как мы функционируем, на то, что у нас становится там очень красное, горячее такое, раздраженное горячее лицо. При этом будут холодные руки и ноги. У стромониума может быть тот же самый эффект, та же самая картина, но при этом еще будет очень, очень сильное потоотделение, в отличие от белладонны, которая может вообще не потеть. Как я уже говорила, есть момент отсутствия боли в состоянии воспаления, когда, в общем-то, другие какие-то признаки могут указывать на то, что вот здесь там должно болеть, например, какое-то сильное покраснение или что-то, но человек будет говорить, что нет, вот боли нет. Вот это вот скрытое воспалительное состояние, оно уходит внутрь тела и выражается тем, что боли мы не чувствуем в том месте, где она ожидаема, но это воспалительный вектор, он ушел внутрь, и вместо того, чтобы оставаться как бы в ткани, которая повреждена и воспалена, и здесь должна быть болевая точка, этот вектор ушел внутрь, в мозг и в спинной мозг. И, соответственно, вот эти участки у нас максимально как бы страдают в этом процессе, а сама точка, где, например, там какие-то нарывы на коже или что-то еще, или какие-то ревматические истории, боли не будет, потому что эта боль фактически вектором ушла и повредила другие ткани. Какие у нас похожие препараты, как я уже сказала, аконит, который очень часто у нас наблюдается в детях после какого-то испуга. У аконита тоже бывают определенные такие состояния паралича, но у стромониума это прям вот нарушение сознания, хотя и в том, и в другом случае воспалительные состояния после первоначального такого испуга, они очень характерны. Фосфор видит монстров во сне, точно так же, как стромониум. Они оба ненавидят темноту, очень сложно переживают вообще оставаться в темноте, в одиночестве. Опиум, вот, еще опиум, который тоже, собственно говоря, блуждает в таких своих каких-то потемках, постоянное ощущение, что он где-то в какой-то темной пещере, причем в темной пещере с темными животными, Это тоже часто встречается у стромониума, и мы помним все про черную собаку Беладонны. Тоже есть очень сильный страх, доходящий до ужаса, и потеря контроля над собой. То есть, как ни странно, а может быть и не странно, но, как мы видим, среди вот таких картин и таких состояний очень много препаратов на основе ботанических веществ, биологических веществ, там, растений, цветов, которые имеют наркотический эффект. Это к вопросу о том, когда мне люди, я уже много об этом говорила, но когда люди меня спрашивают, а как вы относитесь там, к применению, не знаю, чего там, той же айваски, грибов, еще чего-то с наркотическим содержимым для расширения сознания, для каких-то там практик, я всегда выступаю против, потому что вот индейцы Навахо это понимали. Потому что когда ты искажаешь свое сознание наркотическим веществом, да, оно может расшириться. Но ты никак это не контролируешь, и это может завести в очень сильные искажения, из которых потом найти дорогу обратно может даже и не случиться. Или это займет очень долгое время. И вот они, в частности, говорили про такие практики, что даже если это не практики, а просто про лечение, что лечение такими веществами должно применяться только в случае, если у тебя есть проводник, который знает, как тебя условно удержать ниточкой в этой реальности, чтобы ты окончательно не съехал в какое-то там 580-е измерение. Это персональная ремарка сейчас, не относящаяся к гомеопатии. Третий препарат, который я сегодня вам расскажу, это табак. Самый натуральный, тот самый табак, который у нас растет там, по всему миру в теплых сухих климатах. Прувинг в данном случае делался гомеопатами относительно недавно, сделан на основе настойки из свежих листьев табака. Основной здесь алкалоид – это никотин, из которого там, посредством разных всяких процедур в итоге получается тот самый ниацин витамин, о котором мы часто говорим. Этот алкалоид также используется как инсектицид, то есть против насекомых. Как я уже сказала, используются листья. Листья тоже такие мохнатенькие, с волосками, и тоже источают вот эту такую слизко-скользко-липкую субстанцию. При этом там достаточно много содержится цитрусовой кислоты. На что имеет эффект этот препарат? Если мы в случае с белиной говорили про эмоции и психологическое состояние, в случае с астромониумом – это головной мозг, спинной мозг, табак у нас на центральную нервную систему, вызывая спазмы и достаточно такое сильное состояние паралича. Это тоже определенное искажение и разъединение с собой. Опять вот эта вот дуальность, реальное, нереальное, происходит через состояние вертига, через состояние головокружения, тошноты. В целом, если представить себе, если кто-нибудь когда-нибудь курил табак, вот прям табак, я сейчас не про сигареты, а прям вот именно табак, трубку, если человек передозирует, в общем, не знаю, как это звучит по-русски, но передозировка происходит вот этих веществ, наступает именно это состояние, когда у человека резко происходит такой наплыв слабости в конечностях, холодный пот, такой вот мокрые ладошки, головокружение, приступ тошноты. Иногда при этом в случае с табаком, как гомеопатическим препаратом, в картине присутствует еще раздраженность и периодически бывает амнезия, то есть какие-то провалы в памяти. То есть происходит такое как бы отделение себя от себя, когда ты начинаешь резко плохо ощущать свое тело, начинается вот эта вот такая слабость в состоянии вообще восприятия себя именно физически, когда ты не можешь стоять на ногах, и странности с восприятием реального мира. Идет это вот расслоение сознания и физического тела. В целом, это, кстати, характеристики очень похожие, знаете, на что? На когда человека укачивает на корабле. Вот он нормально только что стоял, сидел там, разговаривал. Например, он находился на верхней палубе, тут пошла какая-то не такая там волна, судно начало слегка покачивать, и просто в секунды у человека наступает вот это состояние, когда у него мокнут ладошки, все, у него руки, ноги не слушаются, слабость, он там на карачках с этой палубы ползет вниз, у него уже зеленое лицо, он уже ничего не соображает, ему плохо, вертиго, тошнит и вот это вот все. принципе, нахождение на свежем воздухе и на морском воздухе в данном случае, оно как бы помогает, но не особо сильно, потому что если это вступает, это уже вступает, и тут нужны всякие другие инструменты. Соответственно, в картине табака то же самое, когда есть рвота, движение любого типа, то есть когда человека заставляют куда-то там пересесть, перелечь или там встать куда-то дойти, движение любого типа делает ему сильно хуже. Головокружение усугубляется, если человек открывает глаза, он не может концентрироваться, он не может сфокусировать свой взгляд ни на чем, и вот это вот напряжение, в том числе нервное и мышечное, которое глаза претерпевают, оно усугубляет его состояние. Но при этом, например, от уже осуществления этой функции по тошноте, то есть если человека стошнило, в итоге ему становится легче. Равно, как я уже сказала, ему становится легче от свежего воздуха. Хуже становится, если человек смотрит вверх, то есть если поднять глаза вверх, ну и, соответственно, если там встает с места и, в принципе, куда-то перемещается. Очень сильная бледность, очень такое как бы даже нервозный тремор, который возникает по всему телу, очень сильная слабость, нерегулярный какой-то неравномерный пульс, ощущение такой какой-то пустоты и проваливания в районе желудка, очень холодная кожа с таким холодным-холодным потом. Конечности становятся ледяными где-то приблизительно от коленей ниже, апатия, могут быть какие-то параноидальные состояния, и опять все те же самые спазмы, как и в предыдущих препаратах сегодня. То есть здесь в таких совсем крайних случаях каких-то болезненных состояний вот эти спазмы они могут привести к параличу респираторной системы и к летальному исходу. Речь идет о том, что настолько сильно вот эти вот спазмирующие движения могут сковать определенные части организма, что даже предотвратить нормальное дыхание. Так. Да, кстати говоря, вот курильщики, которые курят на протяжении многих-многих лет, вот эти вот боли в груди и проблемы с сердцем, пальпитации, вот эти вот тахикардии, то, что происходит, это, в принципе, все тоже на почве того же самого спазмирования. Это происходит не столько там, многие люди думают, что у курильщиков это развивается просто потому, что это токсично в плане там каких-то, не знаю, там мусора, который добавлен там, в сигареты. На самом деле это просто элементарно от самого табака развивается. И в картине гомеопатии это очень хорошо прослеживается. Спазмы мышц, например, опять же, там, ног, в частности, нижней части ноги, то есть как бы икры непроизвольные. Иногда это может даже вот наблюдаться, у мужчин часто это наблюдается, когда визуально видно, как мышца подергивается под кожей. Часто это бывает просто результатом переизбытка там, в спортзале или там, ходьбы, или просто стояния на ногах ввиду какой-то своей профессии, но тем не менее. Это не значит, что на основе этого симптома нужно срочно назначать табак, это просто к тому, что в картине этого препарата это есть. Любые спазмы, на самом деле спазмы, вплоть до там, клапана, который у нас, вот мышцы, которые вокруг анального отверстия, там, я не знаю, икота, это тоже определенное спазмирование. То есть спазмы здесь тоже присутствуют очень-очень сильно. Затруднение зрения, как будто человек смотрит через какую-то пелену, хотя может идти дальше и приводить вообще к атрофии, в принципе, сетчатки глаза, оптического нерва, то есть нарушение зрения тоже. Головные боли, которые имеют определенную периодичность, накатывают, но с вот этими всеми характерными состояниями. Для меня я себе вот как бы в плане такой максимально полной картинки того, как человек себя в момент острого приступа чувствует вот в картине табака, это как раз-таки вот человек, который поймал вот эту вот морскую болезнь и ничего с этим никак не может делать, но в такой достаточно серьезной форме. Кстати, вот еще момент по поводу этого препарата и корреляции с табаком как таковым. В целом, вот когда мы описываем вот это состояние той же морской болезни, да, когда у нас там как плети онемели руки, ноги, нет сил, там оно все подергивается, потряхивается, голова кружится. В общем, это такое вот отпускание, разобщение, как я говорила, сознания с телом, то есть вот просто отпускание контроля вообще над собой, над своими функциями. В целом, вот это отпускание, это за счет того, что изначально происходит как раз-таки расслабление мышечной ткани, и только потом происходит вот этот спазм. В целом, это ровно то, что заставляет людей, курильщиков, быть зависимыми от сигареты, потому что изначально получение табачного наркотика внутрь приводит к ощущению расслабления. Пусть даже несознательному, когда люди курят уже долго и давно, они не фиксируют это, что «О, вот все, там, типа, я расслабился». Это уже на автоматизме идет. Но в целом вот это вот, когда там, да, в фильмах мы видим или там близких мы видим, кто там хватается за сигарету, когда он нервничает, потому что этот наркотик, он в моменте позволяет ощутить вот это вот расслабление, но вслед за этим расслаблением будет спазм. И он может быть неощутимый на каком-то таком общем уровне тела, но это будет проявляться в каких-то спазмированиях в различных частях тела, а с течением времени это будет усугубляться и приведет к более серьезной болезни, естественно. Так. Ну, то же самое состояние рвоты в целом, это и есть тот самый спазм, когда у нас спазмирует желудок, очень сильный в данном случае, в случае вот конкретно с этой картиной. Развитие стенокардии, кстати говоря, это тоже про спазм вот в грудной клетке, который часто происходит у курильщиков, так сказать, со стажем. Да, постоянная необходимость опорожнять мочевой пузырь, потому что мочевой пузырь находится вот в этом таком состоянии как бы расслабленности, потом он спазмирует, потом опять он расслабляется, потом опять спазмирует. И поэтому в итоге постоянные позывы в туалет. Очень часто при спазмах, которые задерживаются на длительный период, отсутствие аппетита, потому что желудок стянут, и ощущение, что он либо полный, либо просто как бы нет места, поэтому пищи не требуется. Но это, в принципе, характерно для состояния такого либо нервоза, либо когда, наоборот, человек вот как бы в таком вообще, ну, можно себе представить, что когда у тебя морская болезнь, есть ты точно не хочешь. В целом, картина табака – это про так называемых неврастенников. Вот у Кента, у Фрейда этот термин используется, неврастенический тип. То есть это вот про картину табака, когда это, начиная от каких-то истеричных, таких как бы падающих в обморок пациентов, при этом в чем-то даже схожих с той же Игнацией, или, например, там, с камфорой, там, с вератрумом, который мы тоже будем разбирать. Достаточно чувствительные люди в этот момент, в этой картине, которые очень легко могут быть чем-то там обижены, реагируют очень легко на какие-то внешние проявления. Могут быть нарушения сердцебиения, когда пульс становится очень слабенький и достаточно нерегулярный. Но опять же, это характерно для вот этих вот состояний такого, ну вот головокружения, потери контроля над своим телом. Очень неуверенное в себе состояние, такая интроспектива, когда человек пытается оценить вообще, кто он, что он, может привести к апатии, к такой жалости себя, что вот я бедный, несчастный. Они в целом могут вообще не замечать людей вокруг себя, потому что они полностью заняты собой. И опять же, возвращаю при этом к моменту о морской болезни, когда у тебя морская болезнь, ты вообще не можешь обращать внимание ни на кого вокруг. То есть это вот, там может вообще хоть потоп, хоть Титаник там может происходить, у тебя в этот момент просто ты не можешь разумом сфокусироваться на чем-то другом. Так, сейчас я сделаю здесь одну паузу, потому что мне уже 5 минут звонят. Поставлю на секундочку на мьют, на другом телефоне отвечу, и потом вернусь к вам с последним препаратом. Так, я к вам вернулась. Четвертый на сегодня, последний у нас препарат из группы посленовых. Это у нас будет, собственно, послен сладко-горький, который у нас на латинице называется Solanum dulcamara. Гомеопатическое название дулькамара. В основном растет в влажных и теневых местах в Европе. Провинг делал Ганиман. Он брал ростки этого растения и листья до того, как появляются цветы. Какие здесь у нас основные истории, характеристики самого растения? Вот красные ягоды посленные очень-очень ядовитые, но при этом они не но, а при этом они сначала по вкусу достаточно горькие. Но вот сочетание с теми веществами, которые у нас в слюне, дают сладковатый привкус. Поэтому вот это вот сладко-горький, горько-сладкий, там кто как по-разному это называет, оно именно отсюда. Да, вот я себе здесь сделала пометку очень интересную. У Гибсона он пишет про этот препарат, очень достаточно так развернуто, кому интересно, можно попробовать почитать. Пишет о том, что основание этого растения достаточно такое как бы древесное, то есть это не травка, там не вьюнчик такой как бы нежный, а достаточно такой плотный. Но при этом вот когда это уходит в высоту, само растение, эти верхние его части, они как вьюн действительно покрывают там кусты, могут идти там по стенам, могут по другим деревьям. И любое совершенно там возвышенность какой-то, я не знаю, там любую палку могут обвивать таким образом. То есть здесь в его понимании, когда он пишет об этом гомеопатическом препарате, он эту черту самого растения подводит под картину препарата, которая в очень большой степени про то, что у человека есть постоянное стремление и желание двигаться в картине болезни, которая соответствует дулькамаре. Вот это вот, если запомнить себе где-то как пометку, то есть вот это вот невозможность оставаться в покое, невозможность сидеть, невозможность стоять, обязательно нужно двигаться, что-то делать. Если мы говорили про все предыдущие препараты сегодня, на что они у нас там влияли, то у дулькамары это на слизистую и на лимфатическую систему. Как интересно, я неспроста сказала, что растение в основном распространено в Европе и растет в влажных, затемненных, затененных местах, то есть где есть избыток вот этой сырости, избыток влаги. И влияние в плане картины гомеопатии идет именно на слизистую, на лимфатическую систему. То есть, в общем-то, любой участок организма, где у нас либо происходит выброс жидкости в ткани, либо у нас происходит абсорбция, в целом это про ревматические состояния, которые усугубляются на холодном ветру, от холодной влажной погоды, то есть такая холодная влажная зима, состояние у человека будет усугубляться. Это достаточно глубоко действующая и медленно действующая такая история в плане этой гомеопатии, этого конкретного препарата, намного более глубокая и медленно действующая, чем остальные три препарата, которые мы сегодня рассмотрели. У них, у этого растения в плане содержания алкалоидов больше всего присутствует соланин, в отличие от атропина и от гиасциамина, о котором мы говорили в случае с белиной. Соланин парализует нервы и парализует мышцы. И в случае с вот этим вот параличом происходит естественное замедление. Это уже не про спазмирование, резко там сжать, отпустить, а именно про как бы постепенное одеревенение, постепенный паралич. И вот эта вот замедленность, такая как бы текучесть замедления тоже как бы можно связать для себя там где-то в пометках именно с этим. Основные характеристики, что у нас является триггерами, как я уже сказала, холодная, влажная погода. Если человек вымок, если человек как перегрелся, так и наоборот переохладился. Если человек, например, был сильно укутан и очень сильно пропотел с невозможностью как бы вот пропотеть на открытом как бы воздухе. Есть тенденция с достаточно сильными режущими болями в нижней части живота, при этом идет нарушение работы кишечника и вырабатывается достаточно неприятный запах с диареей такого как бы зеленоватого цвета с большим количеством слизи. Опять же, напоминаю, что дулькамары – это все про слизистую и про лимфатическую систему, про избыток влаги. И в плане кишечника этот избыток влаги будет проявляться повышенным выделением слизи, которая, собственно, будет выходить вместе со стулом. И эта диарея, это подобный стул будет усугубляться именно в холодную, влажную, ну или просто во влажную погоду. Чем-то это напоминает, кстати, этот стул по внешнему виду хамомилу. Хамомила у нас как... Такие типа скрамбл со шпинатом, с такими вкраплениями зелеными. Ну вот приблизительно то же самое. Имеет место, тем не менее, спазмирование, легкие подергивания, скорее как вот именно не спазмирование, а как подергивание. И беспокойность. Беспокойность в том числе во сне. Тоже имеет место повышенное мочеиспускание. При этом в моче будет сильно заметен такой осадок и небольшая примесь такого бело-молочного цвета. Потение ладошек, достаточно плохо пахнущий пот по всему телу. Причем неважно, ночь, день, там одетый человек, раздетый человек, просто идет постоянный отход вот этого избытка жидкости. Характерная, очень странная черта у дулькамары – это онемение или даже паралич от лежания на влажной траве. Причем именно вот в той части, которая соприкасалась с этой влажной травой. То есть вот все, что имеет непосредственное отношение к влаге, к влажным поверхностям, к увеличению этой влаги, будет давать определенные проявления симптомов. Характерно также, кстати, что этот паралич будет односторонний, как я уже сказала, именно вот там человек лежал или опирался на что-то именно с той стороны, которая соприкасалась с влажной поверхностью, а не, например, там все тело. Самое интересное, что при всем этом избытке влаги у дулькамары среди проявлений также встречается сухая красная корка на месте таких вот всяких язвенных прорывов, но это как следующая ступень после того, как вышел энное там количество жидкости, в том числе лимфы, потом это может затягиваться коркой и становиться достаточно сухим и быть достаточно раздраженным. Сложность с концентрацией, сложность с тем, чтобы построить правильно свою там какую-то логическую мысль, подобрать нужные слова для этого. Очень большое такое ощущение, что голова пухнет, и как будто она действительно большого размера. Выделение слезные из глаз, могут быть определенные подергивания там, глазных век. И проблемы, кстати говоря, с месячными, в том числе в периоды, когда вот влажная, холодная погода, они могут либо пропадать, либо быть достаточно скудными, либо проявляться как какие-то болезненные ощущения в месячные вот при такой погоде. Так, про хамомилу я уже говорила. Про диарею, в принципе, все, что я хотела, я сказала здесь. Да, ну, кстати, вот к вопросу, я просто говорила про диарею именно со слизью, и что вот эта повышенная выработка слизи, выход жидкости через слизистую, которая выходит как слизь с диареей, в случае, не обязательно с диареей, в случае с дулькамарой, это может проявляться и через бронхиальные истории, когда идет повышенная выработка слизи в бронхах и постоянный отход этой слизи через гортань, или что как бы вот в горле постоянно что-то мешает, в плане стекает по задней стенке постоянно после, например, простуды. Вот это вот ощущение избытка слизи. А еще это про избыток жидкости в синовиальных наших мешочках, которые у нас, собственно, содержат жидкость, омывающую наши суставы и связки, и вот все, что касается ревматических болей, да, где у нас присутствует вот эта синовиальная жидкость, увеличение, расширение, воспаление вот в этих участках и дает вот это вот увеличение суставных болевых точек, когда они у нас воспаляются при ревматизме. То есть это опять же про избыток этой влаги, излишек этой самой воды в этих местах вместе с воспалением, дающих вот эти проявления в этих конкретных точках тела. Ну и, как я уже сказала, ухудшение, усугубление состояния будет именно в холодную и влажную погоду, при этом могут быть даже достаточно резкие боли, а могут быть состояние онемения, может быть даже какой-то определенного рода паралич. Так. Что еще я хотела бы здесь добавить? Да, я уже говорила, что этот препарат, в отличие от предыдущих трех, он не настолько быстродействующий и не настолько резко проявляющий себя, и, в принципе, в нем резкости не так много. Резкости, какой-то жесткости, может быть, даже какой-то агрессивности в нем не так много, как в предыдущих трех. То есть из всех этих посленовых этот самый послен сладко-горький, он не настолько брутальный, если можно так сказать. Тут нет настолько сильного какого-то воспаления там, в головном мозге. Все, что, в принципе, в плане искажения можно сказать здесь, это то, что, вот, как я уже говорила, может быть, ощущение, что голова какая-то очень большая, но это скорее просто из-за общего давления, вот этого отечности, скопления жидкости как бы в голове и в лимфоузлах. С точки зрения поэтому искажений тут особо нет вот каких-то параноидальных, там, галлюциногенных вот этих всех историй. Есть определенные сбои с тем, что человек может, там, как я уже сказала, путаться в словах, сложно собрать предложение, но это скорее больше такое, как небольшая заторможенность и плохая концентрация. Может быть нарушение координации, то есть человек может там, спотыкаться там, и сбивать на своем пути, но нет бредового состояния, нет состояния, когда идет смешение реальностей, нет никаких вот этих вот фантастических каких-то непонятных историй, которые человек видит, а другие этого не проживают рядом с ним. Есть определенная раздражительность на эмоциональном уровне, но нет никакой агрессии. В данном случае эта раздражительность, она скорее больше похожа на, там, на брионию, на рустокс, то есть такая раздражительность именно больше просто вот как того, что вот в чистом понимании слова раздражительность, а не то, что человек находится в какой-то агрессии в результате там, каких-то больших вещей. И по своей энергии дулькамара на самом деле очень похожа на брионию. Интересно, что брионию это больше как раз про сухость, и про иссушение, и про иссушливость, в то время как дулькамара это больше про влагу, избыток влаги и все, что касается наших систем в организме, отвечающих за, собственно, ассимиляцию жидкости. Так, ну да, про схожесть с камомилой в плане стула я уже сказала, и с рустоксом схожесть, наверное, еще только в том, что есть общее в плане триггеров, потому что рустокс тоже становится хуже от холодной влажной погоды, от того, что он там намочился, и от того, что вот какие-то попытки выйти чему-то наружу, на кожу, например, они как-то подавляются. От этого состояния рустокса усугубляется. Вот, собственно, что я вам хотела рассказать сегодня. По-моему, мне удалось уложиться в 1,5 часа, чему я очень рада. Посмотрю, что вы мне написали. Комментарии. Первое, что я вижу, у Кастанеды Дон Хуан из Дурмана готовы курительную смесь для измененного состояния реальности. Так. Смотрел на картинки 17-й, начинает тошнить. Ну, вот видите, какие вы чувствительные. У меня весь двор в дурмане, с кремом везде, как декоративный цветок. Запах вечером очень приятный. Кстати говоря, дурман дурманом, но они тоже бывают разные. У них есть несколько разновидностей, не все из них там очень-очень токсичные, какие-то из них совершенно себе безобидные. В детстве мальчишки травились дурманом, тоже на юге жила. В книге как раз описано путешествие с сопровождениями песнями. Препарат прачек. Можно ли вывести из состояния органического расстройства личности с галлюцинациями человека, который уже год на препаратах гомеопатии? Я считаю, что нет вообще ничего невозможного, но просто сложно что-то говорить, и там, нужно смотреть конкретный кейс. Смущает, конечно, что уже год на препаратах гомеопатии, и если у человека нет улучшения или есть тем более ухудшение, то там просто дополнительно появляется энное количество пластов, которые ну, тяжелее снимать. Это просто к вопросу всегда о том, что когда есть уже куча косяков, неестественных, не изначально идущих от человека, а как бы вмененных с помощью либо фармы, либо тоже там гомеопатии, либо еще чего-то, то, соответственно, исправлять это и докапываться через это до первопричины и первоисточника состояния болезни человека, конечно, сложнее. Спазм прямой кишки сильнейший на следующий день после стресса, также у всех родных, может быть, табаком. Ребята, нельзя по одному симптому определять препарат. Я сегодня назвала вам вот просто в одном эфире только 4 препарата, которые работают со спазмами. И вот это только эти 4, а еще есть их очень много, кто работает со спазмами. Поэтому, не, пожалуйста, не идите вот в это упражнение, оно неблагодарное. Если вы хотите получить ответ на свои состояния, вам нужно делать репертуаризацию своей картины, брать репертуарий, брать, искать свои рубрики или идти к гомеопату, чтобы он это сделал более там, опытным образом. Но не бросайтесь на препараты, особенно на такие препараты, про которые рассказывала сегодня, которые способны повлиять на состояние психологии, на эмоциональное состояние, вызвать сильные какие-то дискомфорты в теле, потому что они, ну, как бы, сами по себе достаточно токсичны, первичная матрица, да, этих препаратов. Не торопитесь, пожалуйста. Так, сейчас я вернусь в начало. Но, по-моему, особо много вопросов я не увидела сегодня. А, ну, собственно, вот и тут же я вижу этот же вопрос. При органическом расстройстве личности тоже про белину черную. Возможно, а возможно нет. Естественно, что те препараты, которые мы сегодня рассмотрели, в том числе черная белина, это не единственный препарат во всей гомеопатической семье, который может там, давать в плане прувинга или который соответствует картине там, галлюцинации или каких-то делириумов. Просто я сейчас рассказывала вот в этом эфире про посленовые, которые характеризуются некой общностью того, что у них есть у всех влияние на мышечную ткань, определенное спазмирование, есть вот это расслоение состояния сознания с телом, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то в сторону страха, у кого-то больше в сторону именно галлюцинации и так далее. Но это не единственные препараты, кто могут отвечать таким симптомам. Поэтому всегда репертуарий, всегда материя медика. Так, я так понимаю, что сегодня вопросов не особо много, то ли все под впечатлением от белины, то ли никому, так сказать, не отзывается, никто с этим не сталкивается, кроме буквально вот единиц, кто это прокомментировал в качестве своего кейса. Окей, но зато вы теперь знаете, что это такое, с чем это едят, и в частности, какие внешние проявления людей, которых часто списывают на там, сумасшествие, на невменяемость, на там еще что-то. А теперь вы знаете, что есть вполне предметные признаки, по которым можно определить, какая помощь могла бы подойти. Это не значит, что тут же по этим состояниям стоит там, давать такую гомеопатию, но как минимум почитать и поизучать и проанализировать однозначно стоит. Александр написал, что было интересно. Спасибо вам, Александр, потому что у меня возникло ощущение, что я немножко поговорила сама с собой. Окей. На этом я буду закругляться, и следующий эфир у нас будет практика, в которой я опять вам дам 2 из тех кейсов, которые я разбирала среди участников канала. Срочных или несрочных, пока еще не решила, какие это будут 2 кейса, посмотрим. Вам я желаю хороших выходных. У меня еще до сих пор немножко сумбурно с днями недели. По-моему, сегодня пятница, соответственно, выходные впереди. Желаю всем отлично отдохнуть. И через несколько дней встретимся как раз на ту же самую практику. Крепко всех обнимаю и до встречи. Пока-пока.